Здравствуйте, дорогие телезрители. Дискуссия – такое привычное понятие в нашей повседневной жизни. Но все ли знают, что эту самую дискуссию ввел в учебный процесс римский папа Сильвестр III в XII веке? Почему и зачем размышляет об этом отец Яков Кротов?
Церковь в истории XII века. К сожалению, для патриотов, для ура-патриотов, горе-патриотов, центр истории в XII веке был отнюдь не в Киеве. Вообще, наверное, он не был и в Париже, не был и в Риме. Экономический, культурный центр находился на мусульманских территориях. Тогда исламский мир значительно опережал европейский по развитию науки, техники и так далее. И Китай опережал. Спрашивается, а что же есть Западная Европа? XII век уже считается началом подъема. Что было такого в XII веке, что в конечном счете Европа опередила и могущественный Китай, и арабский халифат? Ответ очень простой, между прочим. В то время как Китай рос сверху, в то время как арабский халифат тоже, в общем, рос сверху, а главное, он рос, я бы сказал, по-еврейски, по-ветхозаветному. Это было похоже на утопии, которые многие средневековые люди холили или лелеяли. Есть знания, вот ходят седовласые мужи или сидят, учат подростков, те внимают, они друг с другом разговаривают о высоком, а уже в Западной Европе появляется культура дискурса, дискуссии. Ее завел папа Сильвестр III, это было в конце X века, в начале XI. Он был первый европеец, который поехал учиться к мусульманам, к арабам, в Испанию, при том, что он был немец. Он первый завел обычай обмениваться письмами. Он не просто вещал с кафедры, а он любил переписываться, любил и ждал, что ему будут возражать, и находил в этом удовольствие. В XII веке уже сформировалась традиция, что тот доктор, ученый, кто выдержал диспут, между прочим, мы не найдем эту традицию в древнееврейской культуре, в древнекитайской, там традиция экзамена, это совсем другое. Это сверху тебя, ученика, проверяют, созрел ли ты, а там ты должен доказать, что ты равен. Традиция книжническая, архаичная, она в Евангелии упоминается, где Господь цитирует поговорку «ученик не может быть выше учителя». Современная наука, современная психология стоит на том, что плох тот учитель, который не поднял ученика выше себя. И уже в XII веке цитировали фразу одного схоласта, что мы – карлики, которые стоим на плечах великанов. На самом деле это образ взят из жития святого Христофора. Якобы был вот такой человек с собачьей головой, наказанный за грех, который перенес одного прокаженного через речку, и когда он перешел на другой берег, голова у него стала человеческой, а прокаженный старик оказалось, что это младенец Иисус. Так изображает святого Христофора. Собственно, Христофор и означает носитель Христа. Значит, книжническая психология – это та, что вот есть запас знания, и надо его не растерять. А современная психология, и она была в Европе XII века, знание должно расти. Именно в XII веке появляется и учение о бедности христианской. Почему? Потому что бедность из неизбежного становится добровольным, а добровольной бедности в бедном обществе не разговаривают, все и так бедные. А Европа начинает торговать. Начинается, в сущности, информационная революция. Это исток, но уже знание превращается во что-то, что приносит деньги. И уже купцы бросают свои занятия и становятся нищими, как потом Франциск Ассизский и святой Доминик. Но чтобы бросить купеческий бизнес, надо иметь купеческий бизнес. Это, ну вот в современной России нечего бросать, только что чиновничьи занятия, и уйти в монастырь. Но чиновники, в отличие от купцов, редко становятся монахами. Таков XII век, это век первых университетов. Это век, когда появляется сама идея того, что знание, как деньги, должно расти. Каждый год что-то новое прибавляться. Значит, и знать Бога не означает выучить символ веры, богословию и так далее, означает все время иметь приращение этого знания. Это что, антирелигиозная идея? Богоборческая? Нет, потому что Бог бесконечен. И он единственный бесконечность в мире. Поэтому он единственный, что можно знать бесконечно. И именно в XII веке зарождается учение о бесконечных величинах, из которого потом формируется современная математика. Без нее не было бы телевизоров, атомных бомб, айфонов, айпадов и компьютеров. И первую кибернетическую машину проектирует уже в XII веке Рамон Льюль, монах-каталонец с Балеарских островов. Значит, вот эта революция самая настоящая, это переворот. Христос и вера нужны не потому, что они помогают лучше жить, а просто потому, что это правда. Вот это действительно правда о человеке. Другое дело, что наука обогащает нас, верующих людей, потому что напоминает нам о том, каков должен быть человек. Он должен быть смиренным перед Богом, но он должен быть бесстрашным перед тайной знания, перед тайной мира. Бояться нужно только Бога, а больше ничего. И наука ничего и никого не боится. Она не боится ошибок, экспериментов, она не боится поправок, она не стыдится того, что сегодняшняя книга неизбежно устареет. Это своеобразное смирение перед книгой природы. Началось это в XII веке, за что ему очень полезно быть благодарным и периодически говорить себе: «Ну да, ну Эйнштейн, но на плечах великанов».
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
На Гимере предстанут пред божеством воскресающие тела Адама, или имеют на себе одежду, и иной ли питаются пищей? Как тогда покрывается одеждой тело, и чем насыщается? Ведь живущим в веке всем мужчинам и женщинам нужно прикрывать срам и питаться тленной пищей. Понадобится ли еще такое воскресшим после земного разрешения и вернувшимся к прежнему составу или нет? Ответ Макария Египетского. Вопрос кажется мне неуместным и необдуманным. Вот как даже, как сильно. Ведь мы знаем, что все тварное благолепие и состав упраздняется при разрешении, то есть конце мира, и земля более уже не производит плодов для пропитания тела, но и небо приходит со всей его красотой. Откуда люди будут добывать себе пропитание и готовить одежду, если, по слову Господа, разрешится все видимое? Не ясно ли, что есть нечто иное, помимо зримого, что и будет даровано? Бог, уже теперь одевающий душу славой и наполняющий ее своим огнем, в ту долгожданную пору и тело тоже оденет, и сообразным славному телу своему, то есть Христа, представит, дав тогда, наконец, упокоение пищи и одеяниями небесными, и делание нетленное ангельское. Еще вот вопрос, какой в связи с этим возникает. Но нуждалось ли в пище все-таки богозданное тело, если мы вспомним, ведь Христос взял и ел пред ними, помните, воскресший Христос, ел пред ними. На этот вопрос отвечает святитель Иоанн Златоуст. Итак, по воскресении Христос ел и пил не в силу необходимости. Тогда тело его уже не нуждалось в этом. Вы слышите? Уже не нуждалось в этом. Зачем же он ел тогда? Иоанн Златоуст пишет. А для удостоверения воскресением. То есть, оказывается, вот это новое духовное тело, воскресшее тело, оно может принимать пищу. Оно не нуждается, но может. Входя вот в этот наш трехмерный мир, оно может подчиняться законам существования тела в этом мире. Но не нуждается оно для поддержания жизни, пребывающей в нем. Вот, если хотите, это еще один такой парадоксальный момент, который обращает на себя внимание. Вот видите, какими удивительными свойствами обладало тело человека и будет обладать. Я бы хотел еще обратить внимание ваше на следующее замечание святителя Игнатия, которое, мне кажется, для нас не бесполезно услышать. «Духовным и святым, – пишет он, – было и тело. Оно заразилось дебелостью и тлением по причине падения. Оно заразилось вожделениями скотоподобными по причине падения. Искупитель возвратил ему способность к вожделению духовному. Телам нашим свойственна любовь божественная». И он объясняет: увы, даже знание о существовании способности тела человеческого к ощущению духовному утрачено человеками, трубящими о своем многознании. Слышите? Он говорит еще об одном удивительном факте, что, оказывается, сами тела, даже наши тела, могут иметь некие духовные ощущения, о которых святые отцы пишут, что они неизмеримо превосходят любые приятные, будем говорить, или насладительные ощущения, которые может человек пережить в теле недуховном. Духовные переживания, оказывается, неизмеримо сильнее, глубже, чем любые ощущения, те, которые он называет, Игнатий Причин, скотоподобными. И вот, в частности, он отмечает, что души преуспевших в благочестивом подвиге, посмотрите, понимаете, как интересно, души преуспевших в благочестивом подвиге иногда выходят из тела во время молитвы по особенному действию Святого Духа. Оказывается, даже происходят и такие вещи. Не только тело поднимается, тело изменяется, тело становится способным к духовным ощущениям. Любопытен еще вот такой удивительный факт. Оказывается, даже души могут выходить на какое-то время из тела. Смотрят, подвижник просто лежит, и все. Как бы бездыханен. Смертен или жив? Бездыханен, кажется. Может иногда душа покидать даже тело во время молитвы. Она вновь возвращается. Макарий Великий об этом пишет, что иногда вот это состояние души, пребывающей в молитве, достигает такой степени, что она забывает обо всем. И если бы Бог, говорит, не возвращал этой душе, не спускал ее с этой высокой степени, то она бы забыла обо всем, и о пище, и о питье, и, возможно, даже не смогло бы потом, тело не смогло бы потом, может быть, и жить. Но Бог, говорит, возвращает ее опять к тому же. И он прибавляет: один Бог неизменен, любой же человек изменен. И иногда ему дарует Бог восходить на очень высокие степени вот этой феории или созерцания, то есть молитвы в полном молчании, вы слышите, без слов, в полном молчании, когда именно одно созерцание, так, но потом отнимает это, ибо человек иначе не смог бы и жить. Вот, оказывается, с какими вещами мы встречаемся, когда говорим о человеке, о человеческой плоти, и чуть-чуть, как видите, говорим и о душе.
православный миссионер отец Виктор Верязкин начнет сегодня свои рассуждения о жизненном пути христианина на примере замечательного человека, отца Павла Дельгейма.
И сегодня мы должны уточнить, иногда мы называем вещи святыми, иногда мы говорим «святая вода». Это богословски, если честно, неправильно, некорректно. Потому что святым может быть только личность, живое существо, дух, Бог и то, что ему причастно. А все остальные вещи, предметы, существа, состояния могут быть освященными от того источника святости. Поэтому правильно выражаться освященная вода, освященные одеяния, освященные предметы и так далее. Чувствуете? Вот это очень важно. Если бы мы с вами даже ребенку могли объяснить, а это важно, Эйнштейн сказал, если ты не умеешь объяснить теорию относительности 6-летнему ребенку, это значит, что ты ее, скорее всего, сам не понимаешь. И поэтому очень важно объяснить, что такое святость, в том числе ребенку даже. И поэтому, если к вам кто-то подойдет и спросит, а бывает человек взрослый физически, вроде бы зрелый мужчина, а по уму и по сознанию бывает ребенок. И надо тоже объяснить, глядя, может быть, на сервант или на шкаф, сказать, вот видишь, стоят фужеры, вот в этом фужере можешь разболтать себе гоголь-моголь, а вот в этом фужере будет у нас освященная вода. И тогда это будет освященный сосуд. И в нем нельзя разбалтывать гоголь-моголь. Так вот, фужер, отделенный от обычного употребления, для особенного употребления, и называется освященный. Это первое значение слова «святость» и «святой». Отделенный от обычного употребления для особенного употребления. И поэтому и Новый Завет нам говорит, а вас Бог избрал из мира и отделил, чтобы вы были народ особенный, склонный к добрым делам, освященный, народ святой. Освященный от источника святости Бога. А мы смотрим на себя и друг на друга и говорим, ну мы привыкли называть святым человека, как говорится, ну, конченного святого, который дошел до вершин святости, благопристойно прожил свою жизнь, оказывается, потом творил какие-то знамения и чудеса и проявил эту свою святость. Вот того мы называем святым. Так вот, мы должны будем тогда разделить понятие святости на первое значение и второе значение. Первое значение святости – это отделенность, и мы к этому призваны, даже если мы не очень понимаем, как это осуществить, надо вот как раз думать, как это осуществить. Потому что написано «не любите ни мира, ни того, что в мире, будьте не от мира сего». И в ту степень, в которую мы не от мира сего – мы отделены от мира сего, лежащего во зле, несвященного. И значит, тогда мы освященные, и в эту меру святые. И оказывается, когда мы принимаем решение через уверование жить не так, как все, хоть немножко, мы делаем первый шаг на пути отделения от мира, лежащего во зле. И это путь освящения, но его первый шаг. И поэтому апостол Павел начинает послание к Коринфянам и говорит, «Всем вам, святые, живущие в Коринфе, призванные, я обращаюсь в этом послании». А потом начинает их ругать за их несовершенство, что между вами фракции, разделения, Павловы, Аполлосовы, Кифины, Христовы. То есть, оказывается, внимание, понятие святости не обязательно требует на первом этапе ее осуществления полного и законченного совершенства. Это очень важный нюанс, правда? Оказывается, и вы святые. Они говорят, ну какой я святой? Если ты принял решение веровать в святого Бога и дал обещание в крещении и в уверовании какое? Жить в доброй совести, ты отделил себя от мира, лежащего во зле и живущего не по доброй совести, а по лукавой совести. И этим ты уже вступил на путь освящения. А когда человек дойдет до вершин духовно-нравственного совершенства и благополучно закончит весь свой жизненный путь, тогда он станет в этом смысле законченным святым, как мы называем Серафима Саровского, Сергия Радонежского и других. Так вот, мы уже святые в первом значении этого слова и еще не святые во втором значении этого слова.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на пути Павла и Варнавы из Антиохии в Иерусалим. Дорога нелегкая, в основном пешая, сотни километров под палящим солнцем. И настроение у них было не из лучших. Проблема – церковь в Антиохии образовалась из крещенных язычников, необрезанных и, соответственно, не исполняющих иудейские обычаи. А тут приезжие христиане из иудеев оказались в гостях у антиохийцев. Ну и давай их поучать, что, мол, без обрезания нет спасения. Вопрос обрезания и исполнения остальных 612 правил, как мы уже говорили с вами, коренился в разном видении места закона Моисеева в жизни христиан. Сами иудейские христиане не одинаково отвечали на вопрос, что делать с этим законом. Целый спектр мнений был по этому поводу. И посему мы сталкиваемся здесь не с двумя позициями, а сразу с несколькими, как минимум четырьмя различимыми. Позиция первая связана со словами апостола Павла: «Если закон нам оправдание, то Христос напрасно умер». Причем в качестве основания для такой позиции годились слова Спасителя, обращенные к самарянке: «Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Относительно храма Иисус предвещал, что не останется здесь камня на камне и так далее. Мы также помним, что Евангелие сохранили для нас описание гнева первосвященника именно по поводу отношения Иисуса к храму. Хула на храм, а также хула на закон. Эта позиция основывалась на том, что во Христе обетования пророков, обетования Ветхого Завета исполнились. И в этом смысле завершены, доведены до полноты, до совершенства. И теперь закон может быть только препятствием для верного Богу человека. Потому что если христианин будет строить свою жизнь на законе, то это значит, что он не признает, что во Христе обетования закона уже исполнились. Он будет похож на человека, который, придя в город, говорит: «Я еще в него только иду». Вторая позиция, условно говоря, может быть названа позицией апостола Петра. Здесь, конечно, надо уточнить. Говорим мы с вами о некоторых частях спектра. А спектр, как вы знаете, переливается. То есть он не состоит из изолированных, не связанных между собой позиций. Петр – человек закона. Он старший по возрасту из апостолов. Петр с детства воспитывался в отеческих традициях. Он ценит закон. Но, тем не менее, как пророк, он чуток и к новому откровению Божию. Условно говоря, позиция Петра заключается в необходимости принимать и новое откровение Божие, как, скажем, о Корнилии. Помните его видение, в котором Петр призывался вкушать ритуально нечистую пищу? Да, он этому противился, но все же принял это откровение, согласился с ним. Мол, не дай нам Бог, чтобы мы не похулили Духа, чтобы Бог, который дает нам откровение, не был посрамлен. Надо сказать, что такая позиция трепетного отношения к откровению Божию характерна для любого ветхозаветного пророка. И Петр, как пророк, также внимателен к этому откровению. При этом он, напоминаю слова царя Давида, «Господь сказал мне, а я услышал дважды», проявляет как бы сугубое внимание к откровению Божию. Но при всем при том, позиция Петра в значительной степени базировалась и на иных словах Христа, да и на известных подробностях жизни его учителя. Да Иисус говорил о храме, как о своем теле, что каменная святыня Иерусалима будет разрушена, а поклонение Богу в духе истине. Но не нарушить пришел я закон, но исполнить, говорил Христос. Причем Иисус-то исполнял ветхозаветное предписание. Он был обрезан, отмечал иудейские праздники, посещал Иерусалимский храм и так далее. Хотя, опять же, демонстративно нарушал субботу. И тем не менее. То есть позиция Петра, в отличие от Павлова, была ближе к законнической. Павел, надо полагать, не только заставлять кого-то, но и сам не исполнял бы ритуальное предписание Моисеева, если бы это не было соблазном для иудеев. Для иудеев он был как иудей, а для язычников как язычник. Мог совершенно спокойно с ними общаться, вкушать трапезу с язычниками и не видеть в этом никакой проблемы. А что значит общение с язычниками? А это уже само по себе нарушение закона. А вот для Петра это уже была проблема, хотя и преодолимая. Лучше увидеть позицию Петра поможет следующая, третья позиция, которую занимал Иаков, брат Господень. Эта позиция по отношению к закону такова. Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, не войдете в Царствие Небесное. То есть закон Моисеев исполнять надо даже более скрупулезно, чем это делают иудеи, не уверовавшие во Христа. Причем исполнять искренне, с большим усердием. Праведность должна исходить из глубины сердца. Представители четвертой позиции – это иудеи-христиане, которые стояли в еще более жесткой оппозиции к Павлу и к Стефану. Помните, мы с вами говорили, что Стефана после его казни свои же братья-христиане хоронить не стали, оскорбились последней его речью, о храме, в котором не живет Бог, и о прихождении закона, который уже потерял свою актуальность. Такое слушать было невозможно не только неверующим иудеям, но и еврейским христианам, занимавшим вот такую фундаменталистскую позицию. Благо, что нашлись для сего мужи благоговейные, быть может, паломники в Иерусалим. Но не сказано Лукой, что ученики Христовы погребали Стефана. Христианам фарисейского происхождения было просто невыносимо слушать о прихождении святынь храма и закона. Так что тогда получается? Разброд среди христиан первого поколения, ну, назовем это более мягко, разномыслиями. Тут еще нужно отметить временное изменение позиции. А мы можем проследить взгляды Павла в начале его служения, как они менялись и какими были потом, в конце. И как было у Петра, начальная его позиция по отношению к язычникам и более поздняя. То же самое касательно Иакова. Позиции их меняются. И, разумеется, не только апостольские, но и их духовных чад. Но возвратимся на пыльную дорогу Палестины, по которой шагают Павел с Варнава из Антиохии в Иерусалим, решать этот щекотливый вопрос о возможности не исполнять иудейские предписания христианам из язычников. Идут туда, где господствует позиция христиан фарисейского происхождения. Казалось, дело совершенно безнадежное. Но апостолами двигало какое-то нерациональное чутье, что как-то оно все должно срастись с Божьей помощью. Остановимся, давайте с вами на этом. А продолжим наш с вами исторический экскурс на следующей телевизионной встрече. Всего доброго!